психотерапия психической травмы. Ну, в общем, если коротко, то основная идея психотерапии травмы вытекает из довольно простой вещи. Если травма является следствием блокированного процесса переживания, то психотерапия заключается просто в восстановлении этого процесса переживания. Это вообще относится к психотерапии вообще, а к психотерапии травмы кризисом, ну, даже в большей степени. Но мы сейчас будем говорить об острой травме. Я хочу развести посттравматическое стрессовое расстройство, о котором поговорим на каких-нибудь дальнейших сессиях, и острую травму. Ну, потому что о ПТСР следует поговорить отдельно. И острая травма – это ситуация, когда процессы переживания все еще очень актуальны. Да? Это довольно благодарная работа. В том смысле, что, в общем, все процессы сейчас открыты. Нам нужно только сопровождать. Потому что при ПТСР в работе с посттравматикой приходится еще и вскрывать эти ситуации. Ну, вскрывать не в смысле, там выискивать и вскрывать. Но по ходу терапии, построение контакта, восстановление чувствительности и так далее, это может пройти довольно длительное время, довольно непредсказуемо, это может быть месяц, а может быть 2-3 года до того, как появится процесс, актуальный для переживания и связанный с травмой. Здесь острая травма. То есть клиент приходит уже с актуальными чувствами, с актуальной необходимостью как-то динамики переживать. Его образ себя рушится, например, должен быть трансформирован как-то. Выборы привычные, которые он использовал в жизни, оказываются нерабочими. То есть задачка заключается в том, чтобы сопровождать это. Для этого, может быть, чтобы у вас была некоторая схема, исходя из той идеологии, которую я озвучу, схема вообще бессмысленная, но для того, чтобы вы попробовали хотя бы, чтобы у вас как-то отложилось, я попробую отложить некоторую схему, которая заключается в следующем. Итак, вы помните, процесс переживания, если совсем на все упростить, это когда любому феномену, который появляется в контакте, например, это может быть чувство. Например, мне стыдно, говорит клиент, или мне больно, очень плачет. Или, например, любой фантазии образа. Например, клиент говорит, я чувствую себя сейчас неловким и ничтожным. Вот, или я чувствую тебя, говорит он вам, как человек, который может нанести мне вред. Ты мне угрожаешь. Вот, мне хочется прятаться. Желанием, да, мне хочется прятаться, мне хочется бежать от тебя, например. Или мне хочется приблизиться, или хочется погладить. Это все феномены. То есть любой факт сознания – это феномен. Так вот, любому феномену мы даем право на жизнь. Дальше мы смотрим, как эти феномены друг друга меняют. Но это пока сложный процесс. С чего все начинается? Первая задачка заключается в том, что вообще-то установить некоторый контакт с клиентом. Ну, для этого навыки психологов, которые у вас уже есть, вполне годятся. Вот. Не столько сейчас речь идет о присутственном контакте, сколько о таком некотором рабочем альянсе с клиентом. После этого довольно важно вообще сначала идентифицировать некоторый феномен, который просится в контакт. То есть все с чего-то начинается. Я буду сейчас говорить о чувствах скорее, да? Вот, хотя то же самое будет относиться к мыслям, идеям, образам, выборам, желаниям и так далее. Да? Чтобы я каждый раз не повторял через запятую все, буду говорить о чувствах. Итак, для начала важно идентифицировать это чувство, с которого начинается процесс переживания. Иногда оно сразу же бросается в глаза, а иногда нет. Например, чувства, от которых человеку очень важно избавиться, и вполне возможно даже в ситуации острой травмы будет сталкиваться с тем, что наиболее важные чувства будут игнорироваться. Например, там, если чувство стыда не является невыносимым, то человек может испытывать боль, злость, но не переживать стыд. И тогда даже если мы будем, собственно, вдруг отмечаем, что вот тот процесс, который я сейчас опишу, делаем со злостью, да, и все одно и то же крутится, злость бесконечно, например. Да? Это значит, если вы ходите по порочному кругу в терапии, и вы уже замыкаетесь на второй, третий, четвертый круг, то есть одно и то же происходит у вас в терапевтическом контакте или в жизни человека. Это значит только одно, что мы чего-то не видим. То есть, другими словами, есть еще какой-то феномен, который очень нуждается в переживании, но не поступает в контакт. И поэтому очень важно идентифицировать это чувство. Этот феномен. В данном случае мы говорим о чувстве, например, стыда. Вот, как вы будете делать, уже зависит от ваших навыков гештальт-терапевта. К сожалению, я не могу рассказать о всей, соответственно, теории практики гештальт-терапии. Внутри этой лекции за 3 минуты, чтобы было понятно, что нужно делать. Ну, по некоторым маркерам, например, опускает голову, Вот, пускай глаза на вас не смотрят, краснеет. Или, например, если таким чувством является злость, там, может там, сжимать кулаки, зубы, челюсть, если тревога, он перестает дышать. В общем, так или иначе, вы обращаете внимание на то, что происходит с ним, с его телом, движениями. Вот. Ну, в общем, получаете вы доступ к этому чувству. Вдруг какой-то феномен попадает в контакт с вами. Злость, стыд, вина и так далее, и так далее. Что вы делаете дальше? Дальше очень важно дать возможность легализовать это чувство. Что значит легализовать? Значит, чтобы человек имел право на то, чтобы осознавать и жить с этим чувством. А соответственно, очень важно понимать, имеет ли он право на это или нет. Основное послание терапевта в этом месте, оно не обязательно словами должно быть сказано, это может быть всей сутью вашего контакта. Ты имеешь на это право, это нормально. Но то, что было в сессии вчера, например, с Яной, ты имеешь право на злость. Да. Что, в общем, и на злость к ребенку ты тоже имеешь право. Вот. После того, как чувство может быть легализовано, потому что большая часть чувств даже осознаются, но не имеют права к выражению, потому что являются чем-то ужасным. Ну, например, вот процесс горя, у нас будет сессия, посвященная горю специально. Вот, таким, например, чувством является злость или ярость, гнев к человеку, который умер. Вроде ни в чем не виноват, да? Человек, который умер, там, в муках, например, долго мучаясь. Но, в общем, гнев есть за то, что бросил, оставил. И не очень понятно, как обращаться. Как с болью, вроде понятно. Вот, со страхом тоже понятно, а с гневом нет. И поэтому очень важный месседж терапевту, ты имеешь на это право, это нормально. Например, ты можешь ненавидеть своего ребенка или злиться на него. Ты перестаешь его любить от этого? Нет, не перестаешь. Ну, что? И это тоже может иметь право на существование. Вот этот момент легализации очень важен. Когда я буду говорить о, может быть, если мы дойдем в нашей специализации о специфической технологии работы с стихийными действиями, массовыми катастрофами, то там вообще очень важно, когда присоединяется к травме причудливая симптоматика, которая кажется человеку, что он ненормальный. Да? Очень важный месседж терапевта – это нормально. Аномальная реакция в аномальной ситуации – это норма. Потому что человек, соответственно, да, может там, видеть на лице умершего в толпе. Вот. Это нормально. Или, например, там, человек в посттравматике, флешбеки регулярно случаются, вспышки, некоторые события, которые его травмировали. И это нормально. Хотя, в общем, выходит за рамки нормального существования человека. Поэтому такой месседж, что аномальная реакция в аномальной ситуации – это норма. В этой ситуации – это нормально. Вот. Но здесь мы говорим только о чувстве. Итак, его важно легализовать. Следующее. Вот следующий этап – один из самых важных. Именно с него начинается процесс переживания. Очень важно, чтобы этот феномен оказался размещенным, то, что в гештальт-терапии часто называют «на границе контакта». Ну, обозначить я бы другим словосочетанием обозначить в присутственном контакте. То есть очень важно, чтобы в этом контакте присутствовали оба. Потому что сколько угодно можно говорить о своем страхе, злости, гневе, стыде, вине. Но если я это не произношу в присутственном контакте, то есть не адресую лично это кому-то и не говорю это лично про себя, потому что можно сказать, мне стыдно, но так, что ни одна клетка моего тела не шевельнется. Ни один участок моей души и сердца не дрогнет в этом месте. Многие люди говорят о боли, например, вас разрывает на части, как терапевтов, а у них мимика никак. Травматика это характерно. Иногда говорят о специфической маске травматика. Травматиков можно по лицу вычислять. В этом смысле у них очень специфическое, но воскообразное лицо. Даже когда они говорят о довольно страшных событиях их жизни, могут даже говорить о чувствах, которые связаны с этими событиями. Чувства тоже страшных. При этом их лицо остается неподвижным. Иногда это лицо может принимать гримасу отвращения, иногда едва заметного, иногда очевидного, и застывать в нем. Это тоже довольно типично в отношении травматиков. По той простой причине, что отвращение – это та реакция, которая регулирует границу контакта. Если человек не способен к отвращению, граница контакта не формируется никогда. Это одна из главных составляющих идеологии гештальт-подхода. Но если хотите ознакомиться с этим более подробно, то, может быть, вспомните работу «Голод и агрессия». Целая глава посвящена отвращению. И целая глава посвящена в теории гештальт-терапии, когда Пол Гудман и Фриц Перлс рассуждают о функции эго, о функции принятия отвержения. Если человек не способен к отвращению, он не может быть чувствительным к границе контакта. Как насилие, например, устроено апогеем, соответственно, вот отсутствие возможности к отвращению в результате травмы насилия. Потому что человек оказался в ситуации, которую не мог контролировать. Следовать, что такое отвращение? Отвращение – это реакция на чрезмерность. что чего-то слишком много сейчас. Мои границы уже нарушены. И чтобы не чувствовать это каждый раз, человек отказывается от чувствительности в зоне отвращения. И тогда его границы. Вот. И в этом смысле для травматиков это характерно. Все лицо их выражает отвращение, но они его не переживают как акт выбора. Они его даже не переживают эмоционально. Поэтому одна из основных задач заключается в том, чтобы установить вот этот самый присутственный контакт, в котором отвращение также станет возможным. Но отвращение – это частный случай, мы поговорим о нем. И еще, вчера мы забыли о нем сказать, может быть, если чуть-чуть позже поговорим. То есть задача заключается в том, чтобы установить присутственный контакт. Технически попробуйте, вот когда сейчас будете делать это упражнение, работая с травмами или там, большими, маленькими друг у друга, технически это может быть сделано следующей интервенцией. Так вот, она может быть носить разный характер, там сотни разных вариантов, но суть заключается в следующем. Попробуй сейчас рассказать мне об этом, попробуй адресовать эти чувства, рассказ об этом лично мне. Расскажи немножко больше, но попробуй рассказывать мне лично. И здесь очень важно следить. Дальше техника заканчивается. То есть в этом смысле очень важно следить за ощущениями. Если вы чувствуете и были когда-то в присутственном контакте, то, скорее всего, вы довольно четко определите, вам ли рассказывает человек. Ну, не знаю, это чувство. При некоторой чувствительности и опыте, который у вас будет появляться, это безошибочно определяется. Если клиент рассказывает не мне, я слышу это всей своей сутью. Если он говорит мне, я также чувствую всей своей сутью. И ему важно давать возможность приобретать этот навык. Когда ты сейчас рассказываешь, говорите вы, чувствуешь ли ты, что рассказываешь лично про себя, лично мне? Или, например, когда я вчера там задавал тебе вопрос, ты, кажется, одинок сейчас. Да, одинок. Потому что это ни один из феноменов не мог быть размещен в присутственном контакте. Слишком он был сложным, не знаю, там, горячим, опасным этот контакт. Тем не менее, очень важно поддерживать. Возможно, на этом терапия ваша будет продолжаться все время этой сессии. Ничего страшного. То есть, если клиент не будет способен к присутственному контакту, ну, может быть, и вы будете не очень способны к присутственному контакту. Сейчас говорим о клиенте, на самом деле это большая проблема для терапевта. Но ничего страшного, если вы на это затратите на этот этап сессию 2:15:48. Ничего страшного, но путь он все равно один и тот же. Самое большее, что мы можем сделать для человека, сделать его живым. И в этом смысле, если он будет способен к присутственному контакту, до переживания даже этого феномена в течение, это будет процесс продолжаться года, прекрасно. Но это то, что останется. Один раз почувствовав внутри, теперь я знаю дорогу туда. Если это ощущение появилось внутри, вот к чему я хочу вас призвать, чтобы попробовать отследить, если вам удастся его найти в себе, дальше вы будете знать к нему дорогу, и вам будет довольно просто поддерживать клиентов в этом пути. Вот. Поэтому задачка заключается в том, чтобы помочь человеку разместить этот феномен на границе контакта. При этом, конечно, чувство играет довольно важную роль. Если этот даже феномен не связан с чувством, то все равно очень важно, соответственно, эмоционально питать процесс переживания. Потому что источником переживания является ид-функция. Но если, собственно, человек может говорить об образах, я ничтожество, говорит человек. Процесс переживания, пускать этот феномен невозможно до тех пор, пока он не получает подпитку. Например, он говорит, мне кажется, что я очень слабый и ничтожный в этом месте. Технически я, например, что это часто делаю. Да? Я говорю, слушай, остановись немножко здесь, посмотри на меня, послушай себя, попробуй эту фразу произнести мне лично. Я ничтожество, скажи, но скажи это для меня. И в этот момент, когда эта фраза начинает быть размещена на границе контакта, я внимательно, не суть в этом, чтобы человек научился говорить, что ничтожество. Да? Так же, как не суть, помните, в этой линии, не в украшении жизни, а в том, что внутри при этом происходит. Я ничтожество, говорит человек. И очень важно не то, что он говорит, а то, как он к этому относится. И так зачастую процесс переживания будет организован. И не то, что говорит, а то, как к этому относится. Мне стыдно, говорит, значит, я ничтожество, но он говорит клиент, говорю, а что с тобой происходит? Мне стыдно. Расскажи о том, а как тебе стыдно? Он начинает говорить, ну как стыдно? Ты говоришь, когда говоришь, что происходит с тобой? Сжимаете тело, опускаете глаза и так далее. А попробуй говорить о стыде и смотреть на меня, что будет с тобой происходить. Начинает говорить, а вдруг начинает появляться. И замечает, что еще есть помимо стыда. Благодарность появляется или страх, что ты меня отвергнешь. Попробуй сказать эту фразу, я боюсь, ты меня отвергнешь. Что происходит? Понятно, да? И вот все время такие цепочки движения. У нас есть три функции. Ид, персоналити и эго. Каждый из них осуществляет на свою задачку психической активности человека. Мы не поддерживаем функцию отдельно. мы всегда поддерживаем их такие мостики. Если я говорю что-то про себя или про мир, я уже к этому отношусь как-то и что-то чувствую по этому поводу. И выборы, которые я делаю. Мир опасен. Я выбираю, окавычит слово, потому что выбор, скорее всего, здесь парализован. Я отодвигаюсь. Я испытываю страх. Это все происходит одновременно. Поэтому задачка попробуйте вот эти мостики поперекидывать сейчас. Уже сложно, ничего не запутались. То есть феномен размещается в контакте. Дальше, соответственно, когда вам удается его размещать, и он начинает жить, и слушайте внимательно, что будет с вашим телом. Когда феномен какой-то начинает жить, в нем происходят какие-то изменения. Вы более ярко начинаете воспринимать, более выпукло. Может быть, станет гораздо сложнее в какой-то момент. Когда переживали там злость, отстраненный или стыд, оно было как-то выносимо. А тут начинаете, он становится более ярким. И в этом смысле может оказаться более мучительным на какой-то период. Задачка заключается в том, чтобы сопровождать. Возможно, вам не удастся таких много движений сделать. Вообще, то, что я писал, может быть, в течение 40 минут, а может быть, довольно медленно. Например, человек может рассказывать о стыде там, все 50 минут сессии. О том, как он переживает, что происходит с его телом, что он думает при этом. Да? Возможно, на этом фоне появившийся новый эмоциональный феномен, например, в виде благодарности, что, например, терапевт еще не бросил, несмотря на то, что я такой, как я казалось, негодящийся, появится не скоро. Не значит, что его нужно выпихнуть. Или, например, страх, что это будет отвержено. Возможно, сейчас важно говорить о своем стыде. И задачка заключается в том, чтобы феномену дать возможность жить. Давая феномену жить. Что важно дальше делать? Важно не только, не столько, и вообще не это важно, вцепиться в феномен. Вот, например, для тех, кто в гештальт-программах, известна идея фигуры фона. Наверняка знаете, концепт прегнантности известен всем, наверное, кто на психфаках учился. Принято думать, что вот увидел фигуру, да, разместил ВКонтакте и цепляйся за нее. Но это тупик. Когда там спрашивают у вас супервизоры, что такое фигура сессии. Фигура сессии – это само по себе словосочетание. Это вероломное нападение, издевательство и глумление над теорией поля. Курт Левин перевернулся бы в гробу, если бы слышал, что гештальт-терапевты современно говорят о фигуре. Задача заключается в следующем. Гештальт-терапия – это культура фона. Что это значит? Это значит, что когда какой-то феномен размещается на границе контакта, вы его не бросаете, вы поддерживаете разговор о нем, но просите клиента внимательно смотреть, что происходит вокруг. Что еще, кроме этого феномена, есть? Вот только так мостик может перекидываться. На фоне стыда появляется, там, не знаю, ощущение, да, там, фантазия о другом человеке, как внимательно. Мне кажется, ты очень, я когда рассказываю о стыде, мне кажется, ты очень внимательно на меня смотришь. Я говорю, а когда ты сейчас осознаешь эту вещь? Тоже второй, ты внимательно на меня смотришь, ты внимательно. Да? Когда ты сейчас говоришь об этом, стыд, внимательно, когда говоришь об этом, да, сейчас, что это для тебя значит? Он говорит, для меня это очень ценно, потому что мне важно, чтобы меня не бросали. И все с этим я чувствую благодарность. Но все еще очень страшно, что, соответственно, ты меня бросишь. Теперь этот стыд, это все поле называется, имеет совсем другое значение.
То есть появляется целая система феноменов, которые связаны.
Да. Фон определяет фигуру. Он потому мучительный, что определялся ограниченным числом феноменов. Наша задача заключается в том, чтобы расширить поле феноменов. С тем, чтобы появился другое значение у фигуры. Контекст определяет значение. Собственно, это даже не гештальт-терапия, это 19 век, кто только начинавший развиваться гештальт-психологии. Меняется значение. И вдруг стыд становится совсем другим, становится ярким, живым. Возможно, через некоторое время он сам уходит в фон, а что-то из фона становится фигурой. Например, та же благодарность, которую человек с тактическим стыдом раньше вообще не чувствовал никогда. Понятно? Вам не обязательно все сделать так, как я сказал. Но задачка заключается в том, чтобы поиметь опыт, дать возможность жить каким-то феноменом. Это главная задача, максимум. Да? Задача не сделать красиво, сопроводить процесс переживания. Например, специализация по диалогу и модели у нас на это уходит 1,5 года, чтобы технически это сделать. Сейчас просто дать жить тем чувствам, тем желаниям, тем образом, которые будут появляться в контакте по поводу травм. Понятно? Вот. Походу, очень важно понимать, что терапия психической травмы предполагает изменения. Помните, когда мы говорили о кризисе? Ведь, соответственно, когда говорим о травме, это одна из разновидностей кризиса. Да, травматический кризис. В этом смысле, что такое кризис? Ведь кризис – это просто некоторый процесс изменения. Наша задача – это процесс изменения, поддержать. Посттравматика – это производное от того, что я отказался изменяться. То есть, например, что я уцепился за образ мира или образ себя, и все, колом. И поэтому я не могу переживать. Например, уже давно нужно было бы принять факт, который травматогенная ситуация продемонстрировала, что мир несправедлив. Но эту базовую ценность детскую, вера Деда Мороза, там, не знаю еще что-то, базовая ценность, там, мир справедлив, мир любит меня, она утрачивается. Если я не расстаюсь с ней, если не происходит трансформация этого образа, мы обречены. То есть одна из главных задач заключается в том, чтобы посмотреть, каким трансформациям подвергаются представление о мире человека и о мире человека и о себе самом. Если, например, была идея, что я могу все контролировать, и тут случается какое-то событие, то, в общем, очень важно, чтобы человек от этого образа отказался. Ну да, ты не все можешь контролировать. Очень важно конфронтировать, потому что люди оказываются в ситуации, что я могу все равно все контролировать, я больше этого не допущу. Но если эта фраза есть, то это блокирует процесс переживания, потому что те чувства страха и стыда, которые сейчас есть, не годятся под тот образ, который я не хочу менять. Понимаете, да? Поэтому я лучше сформирую агорафобию, не буду выходить из дома, чем смирюсь с необходимостью трансформации своего образа. Функция персоналити в травме меняется всегда. Если она не меняется, процесс переживания в каких-то местах блокируется. Вы знаете, что функция персоналити выполняет одну очень важную задачу, а именно ассимиляция. То есть, если человек меняется, вот когда я говорю, помните, вчера или позавчера говорил, если в процессе терапии вы, как терапевт, не меняетесь, терапии не было. Вот, то есть в этом смысле важно смотреть за изменения. Многие клиенты развивают кучу инсайтов. Вот приходят там на одной сессии 5 инсайтов, на другой 8. И просто прет их не по-детски. А через годик остановились, посмотрели назад. Где были, там остались. А бывает так, что то есть психотерапия – это терапия неосознавания, терапия опыта. Не осознавания в смысле непонимания. Да, потому что когда мы говорим о осознавании, нечто такое awareness, это имеет отношение к опыту, а не к пониманию. То есть мы осознаем, что сейчас что-то происходит. Что я что-то делаю, что я что-то чувствую. К пониманию это не имеет никакого отношения. Это разный процесс. Так вот, есть люди, которые, мне кажется, это пример хорошей терапии, могут ничего не понимать в процессе происходящего. Ну, вот это там, значит, про это говорили. А в процессе хорошей терапии они приобретают некоторый новый опыт. Чуть больше сказали, чуть больше рискнули. Может быть, совсем незаметно. Вот и говорят, ну слушай, вот прошло там год или два терапии, а вот про себя нового вроде не так много узнал. И говорят, давай глянемся назад, посмотрим, что происходит. Они оглядываются и удивляются, потому что очень сильно поменялись. Так вот это терапия. А предыдущий я бы назвал такой ментальной мастурбацией. Вот тоже прекрасно, тоже имеет право на существование, но выбор всегда остается, чем заниматься. Вот. Так вот образ. Очень важно, чтобы функцию персоналити всегда поддерживали. Потому что человек, который примеряет на себя новый образ, ну не знаю, там, думал до там, сессии, что хорошая мать. А после сессии понимает, что нехорошая мать. Вот. И очень важно, как он к этому сейчас относится. То есть ассимиляция функции персоналити возможно только в том случае, если опять он поддерживает контакт с этой функцией. Вообще, как сейчас для тебя это? Ну, думаешь, хорошая мать, а сейчас как-то вот, что, ну, хочешь ударить ребенка, удушить, утопить, как муму. Вот, как он к нему? И очень важно вот этот процесс, соответственно, все время поддерживать. Отвращение. Пару слов про отвращение. Отвращение – это одна из основных функций контакта, которая у людей в травме оказывается нарушенной. По какой причине это происходит? Смотрите. Что-то, что появляется в процессе столкновения с травматогенной ситуацией, оказывается чрезмерным. Помните, с самого начала про это говорил. Да? Слишком много этого. Я не готов это переживать. Блокирую процесс. Да? По ходу того, как я, соответственно, этот процесс блокирую, я утрачиваю переживание. Да? Вместе с ним я утрачиваю способность к отвращению. По какой причине? По двум причинам. Во-первых, способность к отвращению регулирует контакт. Если я чувствительный к отвращению, значит, я нахожусь в контакте, который для меня опасен. следовательно, имея возможность к прощению и быть нечувствительным, невозможно одновременно. Вот. Вторая часть заключается в следующем, что если я признаю, что мне чрезмерно нечто, то я должен отнестись к этому факту нечто. Если для меня слишком много стыда, то я должен признавать факт стыда. Поэтому отвращение в самом корню, как некоторое основание для чувствительности, уничтожается. Теперь все, что бы ни происходило в контакте, я, соответственно, не чувствую, что этого для меня много. Теперь мне переживать не нужно. Понятно суть? Соответственно, что происходит дальше? Дальше человек топает по жизни, соответственно, с блокированным отвращением. Другим людям позволяется гораздо больше, чем они делали раньше. Вот на этом основан механизм виктимизации. Ну, то есть, соответственно, другие виктимизации. Ну, человек становится жертвой такой, ну, и ретранслирует ситуацию травмы. Да? Потому что если была бы способность к отвращению, например, да, то, в общем, границу контакта можно было бы восстановить. Вот если бы, например, ты имел бы возможность посмотреть сурово на этих прекрасных дам и сказать: так, женщина, два мужика разговаривают. Может, день 8 марта. А еще не скоро, значит. Цыц. Вот. Или, например, сказать: знаете, ребята, ну вы прекрасно говорите, но для меня это чрезмерно. Давайте мы остановимся. Да, что-то то, что вы говорите сейчас, ну, мне уже хватит. Стоп. Да. То, в общем, тогда бы эта ситуация была менее токсичной. Да. Вот. Но обычно, конечно же, восстановить способность к отвращению всегда связано с тем, что я должен признать факт сейчас насилия, а следовательно пережить все эти чувства, с которыми это связано. Страх, стыд, вина, что еще может быть, там, не знаю, злость, гнев, ярость, ужас. Да. И вот чтобы этого не чувствовать, человек утрачивает отвращение. Именно по этой причине, кстати говоря, вот одна из составных вещей психотерапии травмы заключается в следующем, что иногда, не иногда, а чаще всего в процессе терапии об элементах, которые должны быть подвержены ситуации отвержения, вынесения, соответственно, из контакта, остановки, переживает сам терапевт. Ну, например, вдруг клиент, не знаю, у меня был клиент, который приходит и рассказывает свою историю. Пришла и говорит: ну вот просто хочу понять про себя. Ровным голосом, соответственно, который не меняется в интонации. Вот, даже по предложению, соответственно, ровной интонации в начале и в конце. Ну, то есть нигде ударения не делаем, бум-бум-бум. Рассказывает о серии чудовищных событий в ее жизни, связанных с насилием, с избиениями и так далее, и так далее, и так далее. Это значит, это рассказывает. Меня охватывает ужас. Просто я цепенею, смотрю, мне ее лицо не шло. Нет, он так, как будто рассказывает прогноз погоды. Но это прогноз погоды обычно рассказывают люди, которые значит, более эмоциональны. Но он говорит: мне внутри ужас. Вот, и я ей говорю об этом. И только после этого восстанавливается ее чувствительность. Ну, не так все просто, проходит долгое время. Я ей говорю, конечно, это никакого впечатления сначала на нее не производит, странно. А что это ужас? Это же моя жизнь. А что это ужас? Это же моя жизнь. Работают только крупные мышцы лица. Ну, в этом смысле глаза, вот эти мышцы парализованы совершенно. Нет, щеки двигаются как
будто. Зачем вы так переживаете? Не надо так переживать. Я буду беспокоиться,
Что
вы так переживаете.
Да, ну совершенно верно. Или в другой ситуации клиент, например, рассказывал какую-то тоже чудовищную историю с ее жизни, а у меня внутри какая-то боль очень сильная. Вы знаете, когда вы сейчас рассказываете, мне очень больно становится. И хоп, вдруг останавливается на секунду и плакать начинает. Вот. То есть в этом смысле способность у терапевта предполагается. Что выше к чувствительности, осознаванию, следовательно, к отвращению, она присутствует. Вот. И в этом смысле, помогая, так, внося феномены в контакт, потому что эту часть я пока переживания не сказал, потому что переживание – это процесс, принадлежащий контакту, а не человеку. Я сейчас рассказал так как будто бы человек переживает только те феномены, которые есть. Но вообще, ну, я не хочу осложнять просто для вас жизнь, на самом деле гораздо сложнее. Часть феноменов, а может быть и более важных, и более сложных феноменов для переживания привносится в контакт терапевт. Именно в этом суть нашей работы заключается. Да. И теперь, хоп, боль, который терапевт сказал и разместил здесь, ее игнорировать становится гораздо сложнее. Ну, возможно, с первого раза, да, с 15-го, с 44-го, да, но с 45-го уже невозможно. Ну, возможно, какая-то компоновка феноменов, внесенных в контакт, уже, ну, клиент становится чувствительным и начинает переживать. Вот. Или, например, терапевт может испытывать ни боли, ни страх в этом контакте, а может испытывать отвращение. Кстати говоря, вот такая реакция отвращения в контакте с травматиком довольно часто встречается. Вот, отвращение к происходящему, к истории, но, может, и к самому человеку. Да, то есть в этом смысле будьте внимательны, это тоже одна из реакций, которая в контакте с травматиком встречается довольно часто. И это хорошая реакция, ну, она нормальная просто. Довольно важно, чтобы клиент осознал ту же вещь, что то, что с ним происходит, оказывает чрезмерным. Нормальным, но чрезмерным. Вот. И, возможно, что-то важно отвергнуть, а что-то просто признать чрезмерность. Потому что функция отвращения двойная. С одной стороны, она регулирует контакт, отодвигая то, что не нужно. Но с другой стороны, чувствительность в этом месте помогает человеку осознать, что это есть. Ну, что есть боль, что есть там страх, есть какие-то другие чувства. Вот. То, что касается отвращения. Трансформация образов. Ну, функция выбора тоже следует об этом сказать, что в... Конечно же, при травме парализована функция выбора. Поскольку если она сохраняется у человека, то он подвержен всяким неприятным вещам в его жизни. Если он делает одно и то же, то есть утрачивает возможность выбора, этот порочный круг для него спасителен. Не совершая выбора, а двигаясь только по пути определяемой травматической софт-парадигмы, вот, я оказываюсь избавленным от осознавания того, что может нарушить мою жизнь. Чувств, образов и так далее, и так далее. Задачка на каком-то этапе, а может быть как раз на первом, соответственно, этапе, с этого может быть как раз терапия начинается. Да? Например, терапевт рассказывает, вернее, клиент рассказывает о вот этой ситуации, да, и говорит, да, вот такая ситуация была. Наверное, это было травмой для меня. Ну, как-то вот сейчас я эту как травму не переживаю. Наверное, я уже пролечился от этого места. Но по ходу вы замечаете, что, например, какие-то очевидные выборы, которые поле подбрасывает, он не делает. Но, например, каждый раз он избегает контакта с вами. Все хорошо, все прекрасно, только присутствовать в терапии он не может. И тогда задачка заключается не столько сначала в сопровождении там, чувств, желаний и всего остального, потому что их еще нет пока в контакте, а в том, чтобы блокировать возможности выбора. Например, блокировать те псевдовыборы, которые он все время делает кругом. Да? Например, клиент смотрит в другую сторону и говорит, слушай, а можешь сейчас попробовать на меня посмотреть? Просто ничего не делай, просто посмотри 2 минуты и слушай, что будет с тобой происходить. Называется фрустрация. Фрустрация всегда относится к ситуации, когда невозможность удовлетворить потребность. То есть, когда потребность не может быть удовлетворена. Так говорят вот в общей психологии. Я бы конкретизировал немножко в данном ключе, что это невозможность удовлетворить потребность привычным образом. То есть на самом деле, потребность всегда удовлетворяется. А?
Его тянет по кругу.
Его тянет по кругу. Он все время видит одну и ту же дорожку, и ходит, и ходит, и ходит, а ты на пути спрашиваешь, бум! И вот это фрустрация. Да? То есть, но дорожек еще вообще-то куча. Ну, что же делает терапевт, он становится здесь, говорит, слушай, вот дальше, ну как? Ну, вообще-то, может, туда, сюда, ты куда хочешь. И вот это клиент переживает очень трудно, он теперь вынужден просто пробовать по-другому. А здесь тревога появляется, страх, он начинает идти, ножки дрожат. А терапевт дает ему руку рядышком и идет рядом. В этом суть терапии, собственно. Потому что, конечно же, его уверенность в движении в сторону значительно меньше, чем по кругу. Вот, поэтому очень важно блокировать выборы. Кавычу это слово, который как бы клиент делает постоянно внутри софт-парадигмы. Вот, и поддержка каких-то новых способов. Но понимаете, что в травме любой новый способ, то есть это единственный способ, вот этот круг замкнутый, единственный способ не переживать. Будьте готовы к тому, что блокируя этот типичный кривой способ удовлетворения какой-то важной потребности, вы обрекаете человека на более трудную жизнь. Поэтому очень важно в этот момент оставаться рядом. Это неизбежно. Терапии без фрустрации не бывает. Вот именно по этой причине Гордон Виллер говорит о том, что психотерапия, когда я ему задал вопрос, слушай, а может психотерапия разрушать? Ну, терапевт же может сделать какую-нибудь херню, что может убить просто клиента. Он мне тогда сказал, успокоил, говорит, ты не волнуйся. Психотерапия – это процесс деконструктивный. То есть, по сути, этот процесс, как конструктор разбора этого порочного круга. Но если вот такая дорожка, типа этой, на железной дороге детской, да, то что делает терапевт? Он приходит и отклеивает этим друг от дружки рельсики. Да. Теперь я должен эту дорогу построить по-новому. Он говорит, но весь фокус заключается в том, что он тогда не говорил эти слова, но как я сейчас это объясняю, что на самом деле эти элементы связаны хотя это сложнее французский. Принудительной валентности.
Что, один только к другому и подходит?
Нет, что есть некоторая естественная валентность поля. Это когда я сохраняю чувствительность к элементам и даю возможность им жить своей жизнью. И валентность их может меняться. Замкнутый круг порочный, он фиксируется принудительной валентностью. То есть, например, способ не контактировать с другими людьми, да, и, соответственно, феномены какие-то, осознавание другого человека, как агрессивного, например, отвергающего, насыщаются принудительно валентностью. Теперь они привлекают больше всего мое внимание. Вот я, есть эта идея, например, связанная с тем, что другой человек, мир угрожающий, например, да? И этот феномен, он все время бомбит мои глаза. Он притягивается. Да? В этом смысле просто других феноменов я не могу заметить, потому что их валентность слаба. Валентность — знакомое слово. Да. Сила, с которой какие-то соответственно элементы поля притягиваются к человеку. Но это характеристика связи. Не объекта, не меня, а связи. Вот. Также железная дорога. То есть они лучше всего подходят друг другу. Но в общем, если разрушается процесс, у меня есть возможность построить эту железную дорогу по-новому. Да? И тогда, если я буду разрушил, буду внимателен вдруг, это самое важное, буду внимателен к тому, что происходит, и терапевт меня будет поддерживать в этом. Давайте возможность мне увидеть то, чего я не увидел раньше. Но не показывать, а спрашивать, а что здесь? А здесь что? Я начинаю замечать, и там есть, и там, но может это по-другому, это прикольно. Так вот он говорит, что на самом деле валентность этих элементов, ну то есть привычным образом, я упрощу сейчас, клиент соберет всегда. Только оставите, он тут же дорогу погонит по кругу. Потому что сила, сила этого стремления, оно... Другое дело, что, например, если человек утратил чувствительность к боли, а вы, благодаря вашему контакту с вами, чувствительность эта восстановилась, этот процесс, конечно, может оказаться необратимым. Потому что настолько сильный феномен, что он заполняет человека. Просто будьте готовы к тому, что если начинаете работать с травмой, то если человек избавился от переживания, там, например, на блокированием боли, если помогли восстановить, обратно запихать будет сложнее. Может такое быть. Вот. Но в общем, в целом, патология человека сильна. И, скорее всего, он прекрасно соберется и сам. Ну, возможно, он с болью справится не сегодня и не через месяц. Но через 2 месяца он опять заживет своей посттравматической жизнью. И к терапевту больше никогда не пойдет. Все прекрасно. То есть в этом смысле действительно я согласен с Гордоном, процесс деконструктивный. Он не деструктивный по своей сути. Он как конструктор. Деконструктивный. Вот.
А вот острая травма, она связана как-то со временем, ну, от момента нанесения этой травмы? Ну, то есть это совсем недавно случилось, и вот ты острая актуальность, или это может быть время?
И когда я говорю острая травма, я подразумеваю, что этот процесс все еще является открытым. Конечно же, этот процесс, как правило, не существует доля полугода. Ой, ну доля года, может быть. Ну, это примерно как горе. Да? То есть, в общем, в течение, соответственно, года процесс горя либо завершается адаптацией к тем условиям жизни, в которых я сейчас оказался, ну, без близкого человека. Вот, либо начинает формироваться патологическое горе. То есть в этом смысле все равно это, ну, думаю, что острый процесс это... Ну и внутри горя вообще-то острая фаза длится около полугода. Это первое, ну, будем говорить, после шока 2-3 недельного, начинается примерно 3-4-5-месячная фаза острой боли.
Она будет чуть меньше. Хроническую травму, но, возможно, обострение.
Посттравматическое стрессовое расстройство. Обострений уже в ПТСР не бывает. ПТСР уже проявляет некоторые отголоски травмы в виде симптомов. Но уже не актуализирует острую травму никогда. В этом и проблема. То есть, если вы, в чем сложность работы с ПТСР? В том, что на каком-то из этапов работы, если терапия идет успешно, ПТСР превращается в острую травму. И тогда может произойти процесс переживания. Реально в ПТСР люди живут десятилетиями с симптоматикой. Например, каждый раз там, на день десантника, когда первый раз увидел, значит, это, когда я пришел служить в части, это было, в общем, за пару дней, что ли, до дня десантника буквально. Значит, на 2 августа прихожу, значит, собираются офицеры на, там, в парке Мазурина в Витебске. Вот где, значит, мы стоим, там, значит, сейчас должны были показать это выступление показательное, там, десантников, каратистов, как обычно, там, стрельба, захват чего-нибудь. Вот, и тут летят вертолеты, и вдруг мужик-прапорщик такой, килограммов на 140, ну, все мышцы, такой здоровый мужик, ну, колоду карт так рвал. Значит, падает на землю, закрывает лицо руками, лежит, ну, смотри, в шоке, значит, просто вертолет летит. Значит, он, значит, падает на землю. Вот и смотри, ну, мужики, значит, комбат подходит, садится рядом, гладит его по голове. И так происходит минут 10. Все, потом встает как-то там. Мужики успокаивают там, и уходят просто. Вот. То есть, на самом деле, острой травмы нет. Проявляет только симптом. Бессонница, кошмары, флешбеки, суицидальные мысли, там, депрессии, агрессивность, алкоголизация. Я буду об этом рассказывать довольно подробно. Но не проявляет симптомы. Именно симптомы не дают травме стать острой. Пока есть симптомы, острой травмы при ПТСР не будет. То есть она не трансформируется в острую травму. Клиент приходит с симптомами. Наша задача обратная. Заключается в том, чтобы хроническая травма стала острой. Только тогда есть возможность восстановить процесс переживания, что откажет, соответственно, если мы восстановим процесс переживания, надо на симптомах отпадает. Так устроена вся психотерапия, просто при ПТСР-то ярко. На самом деле, клиент обращается с симптомами, мы в терапии помогаем восстановить переживание. Все. Мы восстанавливаем переживание, необходимо в симптомах отпадать. Симптом – это всегда способ организации контакта, запомните, это важная вещь. Это всегда способ организации контакта. Более того, это способ удовлетворения очень важной потребности. Просто кривой. Ну, например, вместо того, чтобы сказать другим людям, я хочу побыть один, я буду чесаться, например. Псориаз, нервы дурмит. Хорошо, мне теперь не надо восстанавливать способность к отвращению. Это другие люди опять же чувствуют, не я. Если бы я чувствовал отвращение, я бы не создал симптом, который регулирует границы контакта. Понимаете? То же самое, если бы я был способен, там одна клиентка у меня была, которая рассказывала, значит, а я, она, ну, много лет страдает астмой. И, значит, вдруг мы как-то с ней разговариваем, она, значит, описывает ситуацию общения со своей мамой и делает это примерно так. Очень ярко это было, интересно. Я говорю, ну а что с тобой происходит? Она говорит, ну я хочу что-то сказать маме. Я говорю, что ты хочешь сказать маме? Скажи мне. Она делает так. И перестает дышать. Вдыхает нормально, выдоха нет. И я смотрел, это было удивительно, около минуты она не выдыхала совсем и просто смотрела сквозь меня. Я говорю, что с тобой происходит? Ну, то есть в этот момент, сталкиваясь с сильным чувством ярости, которое никак не уместно в этом контакте, она вроде бы его пытается выразить, делает вдох, но дальше осознавание пропадает даже этого, в этом месте. Все? До тех пор, пока у нее есть астма, ей не нужно предъявлять ярость. На тех, кто пока не предъявляет ярость, у нее есть астма. Начинает предъявлять ярость, ее жизнь усложняется, но я считаю, что астма проходит. Ну, кстати, у нее астма уже давно. Ну, это было буквально 2-3 сессии разговор об этом, и все ее симптомы, которые, ну, со школы, я не помню точно, с какого-то изначальных классов, а ей уже было там 26-27. Все, прошло, она живет уже много лет. Ну, это скорее чудеса, на самом деле. То есть, так что за пару сессий вдруг это прошло, на самом деле, как редко случается. Яркий пример, но на самом деле какая-то Лиза с Лайфа звонит. Или на Лайф.
Лиза.
Вот.
Моя?
Да, не знаю, твоя ли Лиза, но телефон твой был.
Я это все записалась на все телефоны.
Да-да-да. Да, может, я выдал какую-то тайну, может, это твоя любовница.
Любовница.
Ну, да, бывают неожиданности. Встречает на свою знакомую, которая всегда была на гетеросексуальной. Вот. А тусовалась всегда с лесбиянками. Ходила, соответственно, вместе в ночные клубы. Но всегда было гетером, откровенно гетером. Ну, вот мы с ней как-то так общаемся, разговариваем, значит, встречаемся несколько раз. Я вдруг узнаю, там, через уже полгода, после того, как она начала жить женщиной, что она живет женщиной. Говорит, так хорошо. Ну, вот счастья своего не знала до этого. Боролась со своей природой. Вот. Поэтому.
А вот если, ну, случилась травма, какого периода вообще можно как-то с человеком встречаться по этому поводу?
Сразу. Просто надо понимать ограниченность вашего воздействия. На следующей сессии, третьей, наверное, все же, думаю, немножко поговорим. Я пока не знаю, о чем будет здесь, но, скорее всего, затронем тему отчасти, по крайней мере, психологической помощи в ситуации стихийных бедствий и массовых катастроф.
Ты говорил, да, по поводу того, что стихийные бедствия получены сразу терапию, пока они не поступают?
Это не я говорил, это говорил... Люк Квинтин, директор Брюссельского центра кризисной психологии, когда они учили белорусов, тогда на Чернобыльскую программу стали выделяться деньги, иностранцы к нам поехали. И вот у нас кризисная психология создавалась по части благодаря им, Брюссельскому центру. Вот. И он говорил, да, что ну, на самом деле двойная такая штука. Во-первых, да, сразу. Ну, например, когда человек находится в острой ситуации, в общем, вполне можно начинать там с первых минут от работы. ДТП произошло, например, там, не знаю, самолет разбился и так далее. Просто важно понимать ограничения. Ну, например, когда Люк фразу «все, чем могли быть полезно этим людям», это, соответственно, горячий чай и сигареты. И сидели рядом с ними, курили. То есть понимаете, что в шоке, мы о горе будем говорить, мы будем более подробно про это, в шоке бы может быть полезны только информационно. Да, вот. А Б просто ненавязчивым присутствием. Присутствием не в смысле присутственного контакта, ну, жизни присутствия. А присутствием рядышком. Просто рядом, своим теплом, каким-нибудь добрым словом. Все. До тех пор, пока шок, собственно, это и не является острой травмой. До тех пор, пока шок, это шок. Острая травма становится только через какое-то время. Неделя, две. Только тогда возможны интервенции, ну, какие-то вмешательства по поддержке процесса переживания. Шок – естественная реакция, в которой процесс переживания блокирован естественным образом. Даже если вы имеете дело, соответственно, с дереализацией, диссоциацией, с какими-то, ну, там, не знаю, даже если это галлюцинации в первый период, например, ну, просто если человек находится в остром психозе, например, да, то его просто тихонечко увозят в больницу, через месяц он обычно, ну, как огурчик сам по себе. Вот. Просто важно понимать, что шок, наше вмешательство в этом смысле ограничен. И процесс переживания блокирован, слава Богу, чтобы не убить себя. Ну, например, когда Франку, помните, в своей работе, психолог в концлагере, психолог поиска смысла, глава там есть такая. Вот, он описывал, что когда люди приезжали в концлагерь и узнавали о том, что есть ну, газовая камера, камера смерти, вот, он говорит, что первая реакция, первые где-то недели адаптации в концлагере, это диссоциация и дереализация. Диссоциация в смысле в том, что как будто бы все воспринимается так, соответственно, ну, где-то вовне меня, да, то есть страхи, там, страх смерти, в первую очередь, ужасы всего этого, да, дереализация как будто это не я, это не со мной. И это нормально. Например, человек отрицает факт смерти близкого человека, в шоке это естественно. Если он это делает спустя год, это патология. Вот. Но когда только острый процесс начинается, мы вполне можем быть... Этот процесс не контролируем. Это может быть один день, два дня. Например, одну из первых клиенток, это была самая заря моей терапевтической практики, я работал в психологической службе вуза тогда, привел декан студентку-заочницу, которую удалили матку. Вот, она переживала очень острый процесс, схожий с горем. Так принято думать, что горе – это потеря близкого человека. На самом деле горе – это потеря ничего-то ценного. И схожий процесс мы можем увидеть при потере части тела, какой-то ценности, базовой веры, там, не знаю, справедливости, вещи какой-то. Потерял кто-то телефон. Но схожий процесс, менее, наверное, интенсивный, он будет испытывать в этой ситуации. Или развод. Это та же потеря, просто ну, не смерть, а... Ну, довольно схожий процесс могут быть очень сильные. Я вот хотел спросить. Может быть, Яна, наверное, раньше хотела, да.
В чем тогда смысл начинать заниматься с ними в тот же день, пока они не поступают?
Никакого смысла. Если это, например, процесс горя, да, то клиенты в острой фазе к вам просто не дойдут. Вы их не увидите. То есть в шоке вы клиентов видите не будете. Мотива нет прийти.
Они идут за ручку, и они...
Да. Исключение составляет, если вы в спасательной команде приехали, например, когда мы приезжали, помню, ситуация на Немиге, не знаю, не слышали, это 2001, что-то такое году, какой-то праздник был музыки, и, значит, у нас есть на Немиге, на центр города, очень длинный переход, один вход в метро, но длинный два входа в метро, метров 100 узкий переход и один вход в середине. А дождь начался очень сильный. Люди рванули. Кто-то под мост, и тот, в общем, тот поступил, как казалось, мудро. А кто-то в метро с двух сторон. А метро на время праздников, не знаю, здесь, наверное, также блокируется. Ну, для безопасности. То есть две станции, ну, открыты там, которые там и там, но станции, на которые проходит само мероприятие, блокированы. Вот, и они рванули друг на дружку, ну, а те все напирали, просто людей раздавило, все три человека погибло. Вот. И когда мы пришли туда, это были первые дни буквально, вот, когда, соответственно, был организован там пресс-центр вот, информационный, когда людей отправляли просто к психологам. Тогда не было, и сейчас до сих пор нет в Беларуси какой-то специальной службы, которая бы реагировала за Украину. Если она тоже нет службы вроде. Я не слышал об этом, по крайней мере. Куда к волонтерам отправляли людей. Там мы работали в шоке. И это был действительно разговор такой, просто разговор, просто люди сидели, плакали, говорили. Но, в общем, это не были сильные чувства. Или, например, там второй раз, когда там в Краснополье, это один из маленьких городков, километров 200 от Минска, обвалился потолок в детском саду. Вот, то тоже в этот шок мы приехали, и работа была в этом с теми людьми, с которыми мы работали, потому что 90% детей отделили от семьи и увезли в санаторий детский. Ну, в силу идиотизма, значит, организаторов этих спасательных действий. Вот. Но на самом деле это исключение. В шоке в частной практике вы работать не будете. Будете работать только если ваша профессия будет связана, там, не знаю, специальная команда при МЧС, если создадут. В Москве уже несколько команд таких есть, которые выезжают, в том числе ездили там. Помните, когда в Таиланде? Нет. Ну, это международные, как правило, команды. А? Ну, да, на Дубровке, когда вот Норд-Ост, значит, во время мюзикла эти маджахетки взорвали там. Точнее, захватили эту хрень, тогда же выезжали, значит, эти люди, Беслане, ну и так далее. То есть в этом смысле, как правило, работают с людьми совсем по-другому. Ну, то есть просто пока шок, просто находится с ними рядом.
Я вот все думаю, Серж Гингер, когда приезжал да? с своим лекциям, он делился опытом, как он работал с травмой до первого сна. И там у него даже глава книжки, так, ну, так иллюстративная есть. Вот, и там, например, эта клиентка, которая в автокатастрофу попала, потом он с ней там работал до первого сна, проигрывая это все. Вот, там дал, возможно, перевел пассивное в активное, то есть ее жертвенную позицию, что она там зацепенела, она там стала человеком.
Это яркий случай, но не очень соответствует реальности. То есть Серж описывает какой-то частный случай, который, ну, оказался естественным почему-то на такой способ применить. Подавляющее большинство людей, когда вы приезжаете, поверьте, вот в ту ситуацию, когда люди только столкнулись с событием, никакие интервенции до них просто не доходят. Это невозможно. Рекомендуется вот теми же, кстати, людьми, про которых я говорил, вторая часть твоего рассказа, они рекомендуют, если действительно событие было связано со смертью людей, то они рекомендуют первое такое действие, связанное с дебрифингом, слышали такое слово, не знаю. Вот, может быть, в следующий раз о нем подробнее поговорим. Рекомендуют делать в первый день до первого сна.
Это очень важно.
Да. Но никаких интервенций в этот момент по восстановлению переживаний речи не может идти. Потому что на самом деле, когда дебрифинг проводишь, значит, в группе людей, которые находятся в шоке, это довольно вялые, технологичные такие, ну, машинальные рассказы о событии. У людей глаза безумные. Мимика наблокирована, кто-то просто плачет, и для него возможно только плакать. И все попытки разделить процесс на переживание на составляющие просто невозможно в этот момент. А кто-то просто не может плакать и просто говорит машинально о событиях, которые произошли. И тогда невозможно, чтобы другую часть восстановить. И так происходит несколько дней железно. И реальная схема дебрифинга, которую вот брюссельцы так давно предложили, она была возможна только через несколько дней, хотя бы, где есть возможность и состояться и этапы фактологии, и этапы эмоций, и этапы мыслей, и когда бы они существовали сепаратно и дальше восстановились в едином процессе переживания. Поэтому, не знаю, видели кончок в шоке? Вот примерно так. Ну, представьте, какие интервенции можете сделать. Очень ограничено.
Идею, что человека в шоке, ну, важно его как бы из этого шока выводить. Но вот я так понимаю, что это наоборот может быть вредно. Ну вот в первые там часы вот сидит человек после атака, потому что все, там стеклянный, там холодный, там чувствуешь мою руку, какая она горячая. А если ты говоришь, что это естественный процесс, ну, заморозиться, да? Да, то трогать, ну...
Мне вообще слово «выводить» очень не нравится, потому что мне вообще слова, которые бы адресовали нас к тому, что мы что-то делаем с кем-то, очень не нравятся. Потому что в этом смысле терапия, мне кажется, никогда не была на нарциссическим проектом, нацеленным на какой-то результат. Да? Если мы нацеливаем его на результат, снова Лиза звонит с лайфа, вот, если мы нацеливаем его какой-то результат, мы начинаем бороться с естественным процессом в боли. Если шок затягивается на 2, 3, 4 недели, на месяц, то, в общем, мы имеем дело с большим осложнением. И в этом смысле, опять же, но все равно процесс, я бы слово «выводить из шока» не использовал. Шок ведь происходит только, затягивается в этом смысле. Потому, ну, это вообще-то уникальный случай, про который ты расскажешь. Человек в шоке спустя месяц увидеть невозможно.
Нет, я не говорю, что сидит после
дыхания. А?
После ДТП сразу,
ну, вот это совсем бессмысленно.
Ну да.
Ну, дайте человеку позаботиться о себе, как он может. Ну, у вас может быть и много знаний в голове психологических, но не обязательно, ну, добивать человека. Ну, мне кажется, это все же естественный процесс. Если человек сейчас, ну, заморозился, и это происходит день, два, три недели, это нормально.
Истерика.
А?
Истерика.
Прекрасно. А чем плоха истерика? В западной традиции, ну, в общем, да. То есть, если человек, ну, если человек находится в ситуации утраты, тестирования реальности, то ему просто требуется госпитализация, да и все. Ну, в этом смысле, ну, если человек находится в истерике, прекрасно. В западной традиции даже нанимают плакальщиц на похороны, если люди не могут плакать. Всегда кто-то есть, кто кричит. Раньше бабки платили за это, и немало. Причем не только у нас, традиция плакальщиц не славянская, очень древняя.
В Древней Греции.
В Древней Греции, да. Например, когда вот этот фиванский цикл, куда входит, значит, истории, ну, Софокла про Эдипа, значит, следующая, ну, трагедия после Эдипа, по-моему, так и называлась плакальщица. Вот до Семеры против Фив. Значит, это плакальщица, как раз где описываются традиции, где люди, ну, специальной профессии, ну, вот, плакать. Так что это давняя традиция, плакать. Поэтому истерика, ну, очень хорошо. Другое дело, ну, в этом смысле, все имеет свои ограничения. Конечно же, когда мать при ребенке, значит, при погибшем, значит, отце, при 4-летнем ребенке пытается спрыгнуть в гроб, ну, в могилу, как гроб пустили, сейчас закапывайте меня вместе с ним, ну, то, в общем, проблема заключается не в том, что мать сейчас это переживает, а в том, что сын это наблюдает. Вот это для него травма. Если травма смерти отца для него еще переносима, возможно, была бы, и без этого отягощения, в общем, дальше он просто блокируется в переживании.
Ну вот в связи с этим вопрос, ну, неоднозначно вообще к этому как-то отношусь, а присутствие детей.
Давайте мы посвятим целую отдельную сессию переживанию горя, потому что мы уже много сделали отсылок к горю. Это неоднозначный ответ, действительно. И да, и нет. Скорее да, но вот нет, связанный вот с такими эпизодами. С травматизацией. Одна моя клиентка вспоминала очень долго, с ужасом просто, как, соответственно, родители подвели, значит, к умершему дедушке в гробу потом лежал и заставляли целовать. И сам факт смерти дедушки ее не так тронул, как вот это, она говорит, я чувствую холодный лоб, безумное отвращение. Так, на минуточку, это было, ей было 5 лет, что ли, или 4, а вообще-то пришла она ко мне в 30 с лишним. Ну, представь, 30 лет девочка вспоминает ужасом, отвращением. Вот это травма была. Ну, а дедушка помер, ну, в общем, справилась бы. В общем, что там, 5-летний ребенок? Как правило, они-то как раз вполне справляются со смертью там дедушек. Даже со смертью родителей справляются лучше, чем жены со смертью мужей. Вот. Поэтому, а вот эти финты...